Кинокритик Антон Долин у нас в гостях сегодня. Антон, привет.
Привет, Вадим, привет всем.
Как ты думаешь, Марсель Пруст — это писатель, которого можно экранизировать, не потеряв качество?
Ты знаешь, можно экранизировать всех, и в то же время нельзя экранизировать никого. Это такая сложная и интересная тема, она по большому счету связана с тем, какие у нас в голове возникают проекции, когда мы читаем. В голову другому человеку не залезешь, но даже если ты пытаешься для этих образов в голове найти какое-то словесное выражение, оно у всех свое, у всех разное. Посмотри на, ну, к Прусту это не относится, на любого широко иллюстрируемого автора, будь то, не знаю, там, Дюма, Сервантес, Жюль Верн, кого-нибудь, кого часто иллюстрировали. Сравни разные сеты иллюстраций, или там Божественную комедию. Ты увидишь просто разные миры. Как так? Ведь это из одного текста рождается. Я думаю, что главная проблема с экранизацией Пруста в том, что он очень от нас далеко. То есть больше 100 лет уже прошло с момента, когда его главный роман «Поиск утраченного времени» стал фактом мировой культуры. Он очень далеко. Это другой мир. Мир до Первой мировой войны или в момент начала Первой мировой войны, это уже совпадение, да, с финалом. А с другой стороны, это очень близко. Это близко настолько, что есть фотографии, что есть те здания, где он жил, буквально, где он там, не знаю, в этот гранд-отель я там был, например, в Кабуре, в Франции, где он с бабушкой отдыхал. Это очень конкретно. То есть обходиться только областью воображения тут невозможно. Ты должен какую-то историческую точность тоже поддерживать. Если же ты от нее уйдешь, если ты будешь его вольно трактовать, не останется никакого Пруста. Он слишком укоренен в поисках утраченного времени, в конкретном утраченном времени. То есть технически это довольно трудно, плюс к тому, что главное переносится из литературы на экран. Сюжет. А с этим его просто сложно. Сюжета не то, что нету, он даже очень есть. Но вот, например, там моя любимая книга из «Поисков утраченного времени» «Пленница». О таких токсичных отношениях героя с его возлюбленной Альбертиной, которая у него живет, и он ее ревнует страшно. Там как бы ничего не происходит. Просто она живет, а он ревнует, он очень много себе воображает. Как это можно экранизировать? Возможно, неснятый фильм великого Клузо «Ад» о человеке, который ревнует свою жену. Этот фильм так и не был снят, да, есть только с Роми Шнайдер какие-то фрагменты. Ближе к Прусту здесь, чем любая экранизация. А чтобы сделать экранизацию, надо написать оригинальный сценарий, то есть вообще уйти от первоисточника. Но дальше мы начинаем упираться в вопрос о том, что такое вообще экранизация. Что такое экранизация?
Полная свобода в интернете без ограничений, все это по цене одной чашки кофе. Грю VPN дает топовое качество по одной из самых выгодных цен. Подписка всего от 1 евро или эквивалента вашей валюте в месяц. И как раз сейчас, когда идет адвент-календарь, можно успеть получить ее еще дешевле, потому что каждый день новые крутые скидки. Что же вы получите с Грю VPN? Очень быстрая скорость, без тормозов и ограничений. Серверы в куче стран, включая РФ. Подключайтесь откуда угодно одним нажатием. Одна подписка сразу на 10 устройств, хватит всей семье. Телефоны, ноуты, планшеты и даже на холодильник, если захотите. А еще специальные серверы, которые работают даже в предельно жестком режиме белых списков. Там, где обычный VPN не справляется, Грю VPN спокойно открывает доступ ко всему. И, кстати, попробовать Грю VPN прямо сейчас можно бесплатно по ссылке в описании. Грю VPN возвращает свободный интернет.
Вот ты взял, прочитал книжку, думаешь, ага, я вот так вижу то, что я из этой книги вынес. Возьму-ка я вот это увиденное, перенесу на экран. Дальше начинаешь переносить с дикими потерями. Потому что у актера свое видение, у художника-постановщика свое, у оператора свое, у каждого свое. И каждый своим видением немножечко отнимает у твоего видения. И вы коллективно создаете нечто, где от первоисточника осталось, не знаю, там, 1/3%.
То, что называется по мотивам.
Это всегда по мотивам. Это всегда по мотивам. Меня шокирует и смешит, когда люди говорят, ну вот это точно экранизация про что-нибудь, например, про сериал «Бортка» по «Мастеру и Маргарите». Почему-то им кажется, что если сцена в сцену все диалоги из книги перенести на экран, это более точная экранизация. Я не понимаю, почему. Ведь в любой книге, если это не драматургия, есть описание и авторского текста гораздо больше, чем диалогов. И они-то на экран не переносятся. Буквы, слова, фразы и абзацы заменяются визуальными образами. Не знаю, Булгаков тратит абзац на описание квартиры, и вместо этого мы видим не слова, а некую работу некоего человека или людей, художника-постановщика, который эту квартиру воспроизвел, как он себе ее представил. Но это другая вещь. Их невозможно сравнивать, невозможно здесь установить взаимоотношение какой-то эквивалентности. И когда мы говорим о том, что сюжет же перенесен, но ведь книга не состоит из сюжета. Есть книги вроде романа Пруста, в которых сюжет это вообще, он вообще на сотом месте. Язык важнее, персонажи важнее, чувства важнее, образы важнее.
Поток сознания.
Первое, что мы вспоминаем из Пруста, это то, как он обмакивает печенье, вот этот кекс Мадлен в чай, откусывает и вспоминает свое детство. Это вообще вкусовое ощущение, вкусовой образ. Причем здесь сюжет? Ну, поди экранизируй это, как ты это экранизируешь? А можно? Я знаю экранизацию этого момента. Это тот самый эпизод из мультфильма «Рататуй», когда критик Антуан Эго пробует рататуй и погружается в детство. Это очевидно оценка к Прусту. И вот в американском, коммерческом, сделанном на студии Walt Disney мультике, вдруг возникает точнейшая аллюзия на Пруста, фактически экранизация главного, что есть в первом романе Пруста, хотя Пруст там, в принципе, не ночевал. Я даже не уверен, что они вообще его читали и имели в виду. Поэтому вот эта точность экранизации, можно ли точно экранизировать, ничего нельзя точно экранизировать. И в то же время иногда самым неожиданным образом ты вдруг раз и улавливаешь что-то очень важное из первоисточника.
А можно ли сравнить экранизацию с переводом? То есть если ты читаешь, например, Пруста в переводе на русский язык и читаешь его на французском, как ты читал его в оригинале, то есть это похоже по технологии?
Да, конечно, но только перевод прозы все-таки гораздо ближе к первоисточнику всегда, потому что он может быть просто буквальным. А вот перевод поэзии, да, здесь уже аналогия точнее. Потому что поэзия состоит из определенного ритма, из определенного, часто из рифм, не всегда, из определенного количества слогов. И у тебя, у переводчика поэзии всегда есть этот трагический выбор. Или ты идешь за формой, и тогда можешь слово в слово все перевести. Но музыку стиха ты потеряешь. Или ты пытаешься передать музыку, ты передашь ее все равно с потерями, потому что просто языки звучат по-разному. Фонетически эта музыка звучит по-разному. Да? Музыку, написанную для скрипки, ты не можешь в точности передать на трубе. Ты можешь ту же мелодию сыграть, но это будет другая уже музыка.
Но это адаптация. Да.
Именно. И ты можешь мелодию передавать, но тебе придется пожертвовать какими-то словами. Заменить их на другие слова. А другие слова – это другая семантика. Но иногда даже те же самые слова – это другая семантика. Потому что одно и то же слово, вот его точный перевод, в разных языках имеет разные коннотации. Условно говоря, у русского слова «пошлость» нету французского аналога. Ты можешь сказать «баналите», но «баналите» – это банальность. Ну и даже банальность русская и баналите французская не совсем одно и то же. Хотя вроде бы вот точно то же самое, но не точно то же самое. Разные языковые традиции, разные контексты. Но я просто всегда предлагаю смотреть на это как на творческий процесс. Переводчик это и экранизатор – это всегда творец, который создает свое на основании существующего. Когда мы очень часто, а это очень часто бывает, приходим в какое-то собрание античности, античной какой-то скульптуры, мы видим там знаменитые скульптуры, вот Дискобол, а вот Венера. Мы узнаем эту Венеру. Подходим и читаем подпись. Римская копия с греческого оригинала. Оригинал вообще утрачен чаще всего. То есть это копия, то есть это гениальное произведение, образ этой Венеры создал греческий скульптор, не знаю, какой-нибудь там Прокситель. Не осталось оригинала Проксителя, его просто нету. Копия осталась. Это копия точно или нет? Мы не знаем. Кто создал копию? Часто мы тоже понятия не имеем. Мы не знаем имени автора. Мы не знаем, сколько в этом авторского. Мы можем только догадываться. Но мы видим произведение, созданное кем-то другим. Ну и у него есть некий первый источник. Нам помогает это знать, такой палимпсест. Мы видим другие слои. Мы знаем, что есть другие слои, хотя мы их не видим. По-моему, это только помогает нам получать удовольствие от культуры, вот это ее многослойность. Ну, как ты можешь прийти в какую-нибудь церковь и увидеть там потрясающие фрески, изображающие какой-нибудь евангельский сюжет, хоть бы даже и Рождество. Вот мы говорим, в рождественские дни у нас тут елочка, Рождество. Мы можем, это может быть наше первое будет Рождество, созданное итальянским ренессансным мастером. Смотрим, просто думаем, как красиво. А может быть, 10-е, а может быть, 150-е. И то, что мы видели их 149 до этого, может помогать нам, может мешать нам, может заслонять. Мы такое, ну, это все-таки не лучшее. Или наоборот, я их видел 150, но это 151-е самое удивительное. Мы такие, почему? Что в нем? В формах этих фигур, в выражениях этих лиц. Что в нем другое? И мы вдруг понимаем, или наоборот, еще интереснее, мы не понимаем, что тут другое. Вот, поэтому вот это сличение первоисточника с вариацией на тему, хотел сказать, с копией, но это не копия никогда, они в конечном счете бессмысленны, потому что это разные произведения, но всегда очень интересны. Они очень увлекательны, потому что они стимулируют мышление и помогают нам находить новые мысли об искусстве, а значит и о нас самих, и о мире вокруг нас.
Ну, это получается такие своего рода отметки времени, потому что вот аналогия, которая у меня сейчас возникает, это Нотр-Дам-де-Пари, да, собор Парижской Богоматери. То есть, когда он был построен, мы до конца не знаем, есть некая примерная дата.
А потому что это был процесс, а не
год. Растянутый на десятилетия.
Конечно.
А потом...
На столетие его продолжали в 19 веке, там доделали этот шпиль. Вот. То есть его продолжали делать, как мы сейчас все время угнетаемся. Саграда Фамилия, видите ли, ее вот начали делать. Еще 19 век был на дворе, а сейчас уже 21, ее все не достроили. Вот они медленные. Ну, посмотрите на историю постройки Нотр-Дама или Кёльнского собора. Посмотрите, сколько их времени строили. Это нормально для собора? Строится вообще столетиями.
Но при этом они ведь еще переживают некие потрясения времени. Собор Парижской Богоматери, который пережил крупный пожар. Сейчас мы смотрим на это современными глазами, но через 100 или 200 лет на это будут смотреть как некую историческую веху.
Ты знаешь, что сейчас очень интересно, и во Франции идет диспут вокруг... Ну, вроде бы уже закончилась реставрация. И есть идея, я не знаю, чья она, Минкульта тамошнего или Макрона, или самих реставраторов, идея некоторые витражи оттуда заменить на новые витражи. И это не потому, что они пострадали при пожаре, а потому что, ну, скажем, витражи, которые собираются заменить, это не самые древние из витражей, у них нет вот такого исторического значения, что без них прям не жить. Они какие-то относительно поздние. И вот думают, раз уж новая реставрация, раз уж у нас новый Нотр-Дам, заменить их на совсем новые, вот сейчас созданные витражи, чтобы эта реставрация была не просто восстановлением того, что было, а добавлением чего-то нового. И художница Клэр Табуре, очень интересная, я был на ее большой выставке в Венеции как-то раз, создала эти новые витражи, они сейчас в Париже выставлены. И люди ходят их смотреть просто на выставку, и идет спор, дискуссия, я не знаю, будет ли какое-то голосование народное, нужны собору эти новые витражи или нет. Я к тому, что пожар и реконструкцию восприняли как повод для добавления чего-то, которое не является мотивированным разрушениями. Это просто... О, у нас есть повод что-то добавить к Нотр-Даму. И априори мы, ну мы как люди, вот например, я москвич, травмированные собянинскими, а до этого лужковскими реконструкциями, мы каждый раз думаем, не троньте вы, не надо этих новых добавлений, умоляю. Все, что старое, не троньте, пока оно стоит. Но это не единственный возможный взгляд. И иногда эти добавления могут быть очень классными. В том же самом Кёльнском соборе есть витраж Герхарда Рихтера. Я считаю, наверное, величайшего из живущих ныне живописцев и художников. Абстрактный витраж из таких маленьких клеточек разноцветных. Если не видели, посмотрите. Он невероятно красивый. Ну и, конечно, это витраж, типичный витраж 20 века. Никакого отношения он визуального. Это не имитация Средневековья. И, на мой взгляд, Кёльнский собор стал с этим еще величественнее и круче. Хотя есть и другой взгляд. Есть люди, которые идут по нему, а потом доходят до витража Рихтера и говорят... Господи, сюда вот эти проникли, значит, да, там, реставраторы, вот с таким презрением. Поэтому мне нравится, когда искусство живет, обновляется и продолжает не только новые смыслы в старом находить, но и даже буквально новые образы создавать.
Но это, мне кажется, ведь психологически не всегда просто, потому что если рассматривать это с точки зрения такого экспорта в будущее, то есть как это оценят потомки, всегда на уровне текущего момента возникает вот эта штука. Ну, это же современное, зачем мы куда-то что-то вставляем? То есть всегда есть некое противодействие. Любой писатель когда-то был современным, любой художник когда-то был современным.
Именно так.
И вот этого культа, который возникает после смерти, да, обессмертил свое имя, то есть его нет. И поэтому, ну, очень сложно, например, оценить Анну Ахматову при жизни, хотя она была оценена при жизни, потому что она живая, ты можешь с ней поздороваться. А потом создается...
Анна Ахматова, кстати, проще, потому что у нее были периоды в жизни, и когда была вот эта великая старуха Ахматова, все-таки уже существовал образ этой прекрасной Ахматовой. Да, дореволюционной, до гражданской войны, муза Модильяни. Это был как бы другой человек, уже внесенный в историю культуры. Совершенно заслуженно. В этом не было ни у кого сомнений, даже у хейтеров Ахматовой. Да, ты, конечно, прав. Это интересно. Но мы всегда проводим актуализацию. Когда мы сталкиваемся с культурой, нам очень важно, кино в этом смысле очень помогает, да, вспомним фильм «Тарковского зеркало» или моего любимого Джафара Панахи, тоже есть фильм «Зеркало». Кино – это зеркало. И кино напоминает нам о том, что искусство – это вообще зеркало. Если ты себя видишь в нем, вот смотришь на экран и себя узнаешь, предполагаешь, ну, в каких-то гипертрофированных, воображаемых образах, думаешь, вот я бы так поступил или так бы не поступил. Когда это я на экране, тогда это работает. Когда на экране кто-то другой, возникает сразу вопрос – почему я должен за этого кого-то другого переживать? Почему мне должно быть? Я же знаю, что это не настоящее, это придуманная история, разыгранная кем-то. Даже если это документальное кино, это уже случилось. Это просто отпечатки. Почему за отпечатки должен переживать? Поэтому ты переживаешь за себя. И иногда ты смотришь на что-то старое, давно созданное, и ты забываешь о том, что это другая эпоха, другие костюмы, другая речь, и все равно видишь себя. А иногда, если в это включаются твои современники, тебе проще в этом увидеть себя. Условно говоря, ты идешь по Нотр-Дам-де-Пари, и вот ты видишь витраж, где будут, я на самом деле не видел эти витражи, и на этом витраже люди в джинсах, таких же, как ты. И ты вдруг на эти образы смотришь иначе. Это не неземные образы из прошлого, а это образы такие же, как ты, хотя они на цветном стекле, в соборе. У тебя сразу возникает какой-то внутренний конфликт, но это продуктивный конфликт, интересный конфликт. Но так искусство работало всегда, вот это осовременивание существовало всегда. Всем, кто возмущается, говорит, нахрена вы осовремениваете, давайте историческую точность соблюдать, я всех их отсылаю, ну не знаю, к оперным, например, постановкам. Почему в «Аиде» поют по-итальянски? Почему они не поют на древнеегипетском? Ну, то есть, это вопрос риторический. Почему по-английски говорят в «Юлии Цезаре» Шекспира? Латынь-то вроде бы все знали. В чем проблема? Это что, а почему по-английски говорят «Ромео и Джульетта»? Они в Вероне жили. Где их итальянский? Ну, или «Гамлет» по-датски. Мы не думаем об этом. Мы не думаем об этом. Для нас они все современники Шекспира. Когда Леонардо или Рафаэль изображает Мадонну, изображает как молодую флорентийку. Но не надо думать, что Леонардо был такой дебил, что он не отдавал себе отчета в том, что на самом деле Дева Мария, у нее был другой оттенок кожи, другой, не знаю, разрез глаз, другой пейзаж за спиной. Все было другое, другая одежда. Он мог бы это изобразить. Не то, что это невозможно себе представить. Но он не хотел этого изобразить. Он занимался этим осовремениванием, работая на свою аудиторию, которая жила в том времени, в котором существовали эти образы. И вот эта синхронизация очень интересна. И не обязательно для нее осовременивание, но осовременивание происходит очень часто. Столько происходит, сколько существует культура. Это не какая-то данность 21 или 20 века, как иногда считают некоторые недостаточно образованные люди.
Но это можно назвать некой ловушкой? Вот если мы говорим, опять же, возвращаясь к собору Парижской Богоматери, Гюго пишет свой роман, кстати, для экранизации достаточно успешный, потому что он 40 страниц посвящает как раз собору, и описанию собору каждая трещина там прописана, и была такая шутка, что люди, которые читали собор Парижской Богоматери, делятся на тех, кто читал с описанием собора и без описания собора. И вот мы, когда уже, я просто недавно посещал как раз собор Парижской Богоматери, ну ты сразу невольно вспоминаешь эту историю. Эсмеральда, Квазимода, Фэб, Клод Делис и так далее. Да. И вот эти образы, которые, ну, хочешь не хочешь, они как-то невольно этот собор наполняют.
Но это выдуманная история. Это...
Да весь этот собор выдуман Гюго.
Вот.
Он существовал давно, вот. Но туда никто и не ходил особо. А потом
вышел
популярный роман с трогательной историей. И постепенно Нотр-Дам стал становиться все более популярным. И, наконец, стал суперхитом к нашим дням, когда туда уже очередь стоит. Я помню времена, там, 20 лет назад, когда никакая очередь туда не стояла. Я не знаю, сейчас каково попасть на там, рождественскую мессу в Рождество, вот вечером 24 декабря, в собор Парижской Богоматери. Наверное, это очень сложно. Наверное, туда надо как-то записываться, билеты покупать. Мы с женой...
Туда бесплатно пускают.
В 96-м году мы просто приехали туда вечером, вошли туда, и там была месса, и мы на ней присутствовали, ничего для этого не требовалось. Никогда, а сейчас даже и в обычный, и в будний день не очень туда просто попасть. Ну, то есть, бесплатно, окей, но надо записываться или очередь отстаивать. Ну и хорошо, мне это очень нравится. Я был летом в Сейлеме в Америке, в Новой Англии. И там существует дом с семью фронтонами, так называемыми. На самом деле это не фронтоны, это такие коньки-крыши, там семь крыш. Это дом, где жили родственники писателя Натаниэля Готтерна. И Готтерн написал роман «Дом с семью фронтонами». Знаменитый роман, считается, это, ну, такая, как бы, американская готика, американский романтизм в самом ярком проявлении. Замечательный роман, очень мне нравится. И я оказался внутри этого дома. И мне там рассказали, что когда Готтерн был там совсем молодым человеком, со своей кузиной общался, там не было никаких семи этих фронтонов. И кузина рассказывала, что они планируют их достроить, и он так вдохновился, что написал этот роман. Роман стал бестселлером, дом стал популярен, а они его так и не достроили. И только потом, когда дом купили, и это была уже местная достопримечательность, сказали, блин, ну надо уже... И его сделали таким, как в романе. И сейчас он такой. Но когда Готтерн писал, он не был таким. Он построил этот дом своим романом и обусловил его нынешний внешний вид своим романом. И, в принципе, примерно то же самое случилось с собором Парижской Богоматери. Он стал созданием романтизма, а вовсе не готики. То есть во времена готики он был технически построен и был, ну, вот одним из соборов во Франции. Кстати, я не считаю, что он самый красивый. У меня есть во Франции более любимые соборы. Но он точно самый знаменитый. Почему? Спасибо Гюго. А почему Гюго так? Потому что спасибо его экранизациям. Спасибо этому дебильному мюзиклу. Он абсолютно идиотский, на мой взгляд. Но он очень популярный, и это очень помогло. Мультфильм «Горбун из Нотр-Дама» диснеевский, ну, просто как бы позорище. Но не будь этого мультфильма, не было бы этих очередей, не было бы этого культа. Я спросил однажды Элендею Профер, как она вообще относится, вот она была как раз в Петербурге, к этим футболкам и кружкам с цитатами из Бродского. И она сказала, ну очень хорошо, это люди больше читают Бродского. Вот и такой простой ответ меня сразу устроил. Мне кажется, он самый логичный. Вместо того, чтобы высокомерно объяснять, что это все не соответствует там, памяти поэта. Ну, этот культ, эта поп-культура, мы ее все равно контролировать не можем. Давайте думать о том, как ее использовать на благо.
Мне кажется, вот история с поп-культурой, она как раз не всегда, ну, я с тобой согласен, не всегда отрицательно, потому что вот ты вспомнил мюзикл, и там есть строчки в русском варианте песни «Разбилось сердце белокурой флёр-де-лис», вот история ее отношений с Фебом. Но в книге все совсем не так. Конечно. И для того, чтобы узнать, что произошло с Флёр-де-Лис, нужно зайти в книгу, прочитать эту историю и понять, что на самом деле это Флёр-де-Лис разбило сердце Фебу, а не Феб.
Я думаю, никто не залезает особенно в книжку, хотя книжка очень классная, увлекательная. Я, кстати говоря, как раз подумываю ее перечитать. У меня есть такой план прочитать все главные романы Гюго по-французски. Но я пока еще не взялся за него, не знаю, получится ли у меня.
С чего начнешь? С человека, который смеется?
Ты знаешь, я начну с 93-го. 93-й год, когда-то, мне было лет, наверное, 12, когда я его прочитал. Абсолютно вынуло мне вообще все сердце. Это Вандея, Симурден и Гавен. Это роман о французской революции. Ты знаешь, я с тех пор свое отношение, в том числе и к русской революции, которая в моем советском детстве была незыблемым, конечно, некой святыней такой, вот, я полностью пересмотрел. Вообще-то идея того, что революция пожирает своих детей, я это прочитал уже потом. Идею я впервые взял именно у Гюго. Хотя он был, как мы знаем, вообще республиканец, революционер такой. Не то, что он был какой-нибудь... монархист. Совсем нет. Он был очень даже карбонарий и очень даже якобинец в своем творчестве. Гюго очень люблю. Очень его высоко ценю, очень уважаю. И, конечно, он один из редких писателей, которые создавали литературу очень высокого стиля. Он еще и поэт был потрясающий. Смог в то же время совершить огромный вклад в поп-культуру. То есть это редкое явление, не знаю, как Битлз, когда ты одновременно творишь настоящее искусство и еще и достигаешь большой популярности. А Гюго это удалось.
А где эта точка соприкосновения находится между, ну, назовем это так пафосно, большим искусством и поп-культурой, причем без ущерба для большого искусства?
Иногда это вообще вопрос везения. Ты попадаешь в так называемый zeitgeist, время нуждается в том, что делаешь ты. И ты делаешь что-то очень, очень специфическое, и вдруг это специфическое, ты думаешь, это вообще только для тебя и твоих друзей. Вдруг оказывается, что оно интересно и нужно всем. Я недавно много думал над этим феноменом, поскольку мы с семьей ездили на концерт Radiohead, и это моя любимая группа. В принципе, Radiohead сделали все возможное для того, чтобы быть очень непопсовой группой. Вся их стратегия очень непопсовая. Некоторые их альбомы выпускались вообще без рекламы, без концертного тура, без синглов, без клипов. Все, без чего считалось невозможным. И песни, с которой они прославились, написали песню «Крип». Песня о том, типа, я урод, уродец, никому не нужный. И тебе, обращаясь к возлюбленной, я не нужен. И вдруг такие миллионы людей, если не миллиарды, по всему земному шару сказали, это про меня. И эта песня аутсайдера оказалась песней миллионов.
Но это же история Квазимода.
Конечно. Конечно. Но они все есть такие душевные Квазимоды. И когда смешно смотреть сегодня на Джонни Гринвуда и Тома Йорка, наверное, это одни из самых богатых, ну, из рок-музыкантов точно в мире и очень успешных, но при этом они два фрика, которые ведут себя как фрики, которые, ну, не, может, не социопаты, но точно социофобы, они прячутся от людей. У Джонни Гринвуда челка, которая ему пол лица закрывает, он ходит по сцене, не смотрит на зал из 20 тысяч человек, в свою гитару это самое устремляясь. Они вот такие вот странные и продолжают писать и исполнять музыку, которая при этом миллионы людей заводит. Как так получилось, что они занимаются искусством, не хотят хотят быть, ну, специально не стремятся точно быть популярными и являются настолько популярными. Вот такое совпадение. Мне кажется, то же самое произошло с Гюго, мне кажется, то же самое произошло с Битлами. Не забывая, что в позднем своем периоде, когда они писали самые свои гениальные песни, начиная с «Револьвера», они перестали выступать. Они на концертах могли бы заработать деньги, которые сейчас даже не снятся никому. Но они сидели у себя в студии, там, белый альбом какой-нибудь, Abbey Road, и экспериментировали. Дали единственный концерт, на крышу выйдя, там, полчаса поиграли. Неожиданно перед людьми. А, да, это тоже закон о существовании настоящего искусства, и в то же время поп-культуры тоже.
Получается, что Эйфелева башня является олицетворением того, о чем ты говоришь, потому что она ведь создавалась как некий выставочный экспонат на несколько месяцев, а стала символом не только Парижа, но и вообще мира. То есть из некой временной истории стала достоянием...
Таких примеров полно. В живописях очень много. Это Ван Гог или Мунк, картины которых буквально... Или там Ротко. Ротко... На календарях для домохозяек. Мунк, этот крик в комиксах, мультиках, на футболках. Ну, про Ван Гога я уж вообще молчу. Этих подсолнухов, где мы только не встречали. И все они при жизни им говорили, извини, чувак, ну такое не продашь. Это все, это такие странные ты штуки делаешь. Кому вообще такое может понравиться? Кому такое может быть нужно? Равель горделиво говорил, что про свое болеро уж такое не будут играть, не помню, там, на каких-то там званых вечерах или где-то там еще. Ну, болеро с тех пор в каждом мультике звучит. Но когда писалось, так не было. Это было очень новым чем-то. Или там Стравинский с его «Весной священной». Это, очевидно, явление поп-культуры. Но когда это исполнялось, это было настолько возмутительным, что люди там орали на галерке и требовали все это немедленно запретить. Кстати, то же самое было и с Гюго. Не забывай, что его пьеса «Эрнани» очень хорошая пьеса, вокруг нее был дикий скандал, потому что считал, что это непристойная вот эта история любви, и все, что он там рассказывает, просто неприлично. А это была, ну, по сегодняшним понятиям, такая попса-распопса, с точки зрения того, что он там рассказывал. Но вот для своего времени это было революционно. Я думаю, что этот запас революционности в настоящем искусстве, конечно, всегда есть, и иногда эта революция совершается и побеждает, и становится частью уже истеблишмента и общепринятого, общепризнанного. Вот. А иногда этого не случается. Это не обязательно значит, что это менее талантливо или менее смело. Это вообще ничего не значит. Ты должны совпасть талант и как бы история, судьба, время. Время – это некий объективный поток, он не в руках человека. Но бывает, что ты с ним совпадаешь. А бывает, что ты всю жизнь гребешь против течения, а потом ты устаешь или умираешь, течение тебя сносит, от тебя ничего не остается.
Получается, это всегда ошибка выжившего.
Конечно. Конечно. История Кафки о том же самом, кстати говоря. Вот тоже хороший пример. Ни один свой роман не дописал. Он просто классический шлемазл был при жизни. А потом стал после смерти самым главным, важнейшим, самым влиятельным писателем 20 века. Как так? Вот так.
Но он попал в свое время с его абсурдом, изменениями и так далее. Вот кафкианский процесс.
Попал, например, и предвидел. Тут трудно сказать. Ну, то есть, по факту предвидел. Тоталитарные режимы, которые, как считается, идеально описывают процессы замок, они, когда Кафка это писал, только-только были еще в колыбельке. Фашизм и сталинизм, все это только-только первые шажочки в памперсах делало. Вот. И Кафка этим не вдохновлялся, он жил в Австро-Венгерской империи, которая на свой лад была довольно-таки либеральной по отношению к евреям, прожанам. Нормальная, он был нормальным гражданином этого нормального мира. Или ненормальным, поскольку он, конечно, был очень специфическим человеком с невероятно острым дарованием. Вот, но он не прошел через то, через что позже прошли, там, не знаю, там, Шаламов или Мандельштам, да, ничего с ним такого не случилось в жизни, не было личного опыта, из которого родился бы рассказ «В исправительной колонии». Но этот рассказ навсегда стал образом тоталитарной машины, которая очень сложно устроена, специально создана, чтобы пытать человека.
Ну, уже был Замятин.
Да, такой же визионер, также предсказавший все до того, как оно произошло. Я думаю, он тоже понятия не имел, что именно он предсказывает. Но я очень часто эту идею повторяю, она не моя, она стара как мир, что у людей художественных, талантливых есть что-то вроде антенны, она способна улавливать будущее. Вот, они способны чувствовать. И я думаю, что это, в этом нету никакой на самом деле мистики, то есть, может быть, и есть, но, на мой взгляд, нету. Мне кажется, что будущее всегда складывается из настоящего. В настоящем уже есть элемент, из которого вырастет будущее. Об этом один из моих любимых фильмов «Белая лента» Михаэля Ханеке, где рассказывается про будничную жестокость детей в баварской деревушке в канун Первой мировой войны. И ты понимаешь из контекста, в фильме это не сказано, что когда они вырастут, это и будут люди, которые будут строить Третий Рейх. Именно они, вот эти дети. Но сейчас даже Первая мировая еще не произошла, уж не говоря о Второй. До этого далеко. Но элементики вот в этом, в том, как они друг друга пытают и молчат об этом, элементики этой невероятной, непредставимой жестокости уже здесь. Мне кажется, что художественные люди, они эти элементики, у них другое видение, они их видят в природе, они их улавливают, собирают, усиливают через увеличительное стекло искусства и художественности, образности, и переносят их на страницы своих книг или на экран кино, или на полотно, на холст. А дальше мы удивляемся, думаем, а как они могли это знать? Они не знали, но они увидели, у них как будто бы другое зрение. Они увидели то, что было рассеяно в воздухе и еще не собралось в единое явление.
Ну, ты как раз упомянул детей, ведь Стивен Кинг очень много этому внимания уделяет, как раз детской жестокости, неконтролируемой, а потом, возможно, взрослые смогут ее обуздать, и ребенок сам начнет понимать, потому что эту тему он поднимает в «Регуляторах», если не ошибаюсь, он как раз там рассуждает о детской жестокости, потому что у нее просто нет границ. Ребенок на том этапе не знает, что с ней делать, и не останавливает.
Ну, один из главных кино или теле, скорее, фильмов этого года – это «Переходный возраст». Очень интересное кино на эту тему, о том, как мы не знаем наших детей. Но мне очень близок подход Ханеке, как раз в той же «Белой ленте» или в его видео «Бенни». Он просто считает, что дети, подростки – это тоже люди. И к ним применимы все те, ну, не юридические, конечно, да, последствия, как в отношении к взрослому. Но в моральном смысле мы можем также рассмотреть, изучить, осудить, не осудить на тюремное заключение – судить как людей, творящих зло, и детей. И, ну, по этому поводу есть много, конечно, возражений. Есть эта христианская идея безгрешности ребенка. На мой взгляд, глубоко порочная и ложная, но она очень глубоко в нас сидит, что пока тебе не 18, ты не можешь творить зло, не можешь быть ни в чем виноват. Но мы же знаем, что можешь, на самом
деле. Ты можешь творить зло, но за тебя отвечают твои родители.
Ну нет, нет. Юридически, еще раз, я даже не трогаю этого аспекта, тут все ясно. Юридически общество придумало, как это делать, и, на мой взгляд, это устроено относительно правильно, хотя в разных странах по-разному. Вот. А с точки зрения этической, моральной, когда мы говорим о преступлении, нас все-таки это больше интересует, правда? Вот. Тут все сложнее, ну и в каком-то смысле интереснее. Даккинг много об этом пишет, и я об этом думаю, в частности, смотря сейчас... «Очень странные дела», пятый и последний, видимо, сезон. Вот мы вчера буквально начали. Это же братья Даффер сделали, очевидно, вдохновляясь творчеством Стивена Кинга. Даже есть такое мнение, что «Очень странные дела» — это лучшая экранизация Стивена Кинга, не основанная на Стивене Кинге, поскольку там оригинальный сценарий. И вообще, о чем эта история? Она вся о конце света. Она об апокалипсисе, о приходе абсолютного зла, который уничтожает добро. Об изнанке, антимире, который пожирает наш мир, в котором мы живем. И если говорить об этом как в метафоре, огромное количество явлений от ковида до там, войны России с Украиной сразу вспоминается, когда ты этот сказочный сюжет наблюдаешь. И главные фигуранты всего этого сюжета – дети.
Дети, опять же, да, поскольку это такой... как бы это правильно сформулировать, у них нет каких-то границ на определенном этапе, если ты не объяснишь, как взрослый человек, то они эти границы сами до определенного возраста не выстроят. И вот это обращение к чему-то абсолютному, мне кажется, вот является такой... Опять же, да, Гюго, человек, который смеется, это тоже история ребенка. Ребенка искалеченного и физически, и морально, и его дальнейшего... поведение.
Да, это так, конечно. Да, человек, который смеется, это очень глубокая вещь, которая действительно говорит о том, насколько физическая деформация может предопределить или не предопределить твою судьбу и твою жизнь. И да, это решено в таком преувеличенном, гипертрофированном, романтическом ключе, но сам этот вопрос очень интересен. Я не знаю, что тебе сказать, кроме того, что надо помнить, в искусстве внешние деформации очень часто являются метафорами внутренних деформаций, но иногда работают контрапункты, все наоборот. Твоя внешняя деформированность на самом деле скрывает твою уязвленность и прекрасность, чистоту твоей души.
Квазимода.
Совершенно верно. Квазимода, уродцы Тодда Браунинга, потрясающий фильм «Человек-слон» Дэвида Линча. Это тоже очень большая богатая традиция. Это большая традиция, ну и никогда, ни в какие времена уродство не было эквивалентом зла, а красота эквивалентом добра. Красота как соблазн злом – это тоже древнейший образ, восходящий и к античности, и к христианству, да, там, Лилит как соблазнительница из знаменитейшего апокрифа и прочее, прочее, прочее. Ну, да, это тоже бездонная, очень интересная тема, которая связана с нашим представлением о том, что красиво, а что некрасиво. Я сейчас, меня занесло, с лекциями ездил в Прадо, ну, в Мадрид, и я пробежался по Прадо. Я не смог подойти в этот раз к саду земных наслаждений Босха, ну, понятно, что это одна из лучших картин в мире.
Я Прадо смотрел, да.
Да, но там просто всегда толпа, и была и сейчас толпа. И я получил неожиданный опыт от этой картины, которую в целом обожаю, знаю наизусть, и считаю ее настолько же сложной, насыщенной, как какой-нибудь роман, настолько там много всего. Вот, я увидел ее с большого расстояния, и вдруг я понял, что эта картина, которую, когда ты к ней присматриваешься, она представляет собой очень подробную карту ада, мучений ада, преисподней, ужаса, демонов. Даже то, что сегодня кажется симпатичным и милым, средневекового человека, предположительно, это пугало. Это довольно страшная штука. Но когда ты делаешь 10 шагов назад, ничего более праздничного, радостного, красочного по гамме нету, и ты не рассматриваешь эти детали, ты просто, ты видишь врата рая, которые, если присматриваться, оказываются картой ада. И вот этот вот контрапункт тоже меня совершенно заворожил, показался мне ужасно интересным.
То есть то, что зависит от ракурса. Это вопрос, как на что смотреть. Отойди чуть в сторону, видишь совсем по-другому.
Да, может, это наша близорукость, я не знаю. И условность нашего представления о красоте. Близко посмотришь – уродливо. Сделай 10 шагов – очень красиво. Как так? А вот так вот. Самая красивая, может быть, картина в Прадо – это снятие с креста Рогера ван дер Вейдена. «Человеческие страдания», изображение, несомненно, мертвого тела Христа. Там видно, что он мертвый. Вот, страдания гипертрофированные, застывшие, все это в таких красках и таких совершенных формах передано, что ты не знаешь, чего больше в этой картине, боли или красоты. И в этом, если задуматься, что-то есть очень извращенное, как и в самой идее, в принципе, христианства, католичества и так далее, но не будем заходить совсем глубоко.
И получается, что в политике этот элемент манипуляции, он ведь тоже присутствует. Ты можешь менять смыслы, ты можешь... Помнишь, в «Девятой роте» были рассуждения как раз у героев? Он говорит, ну, война — это очень красиво, это идеальное произведение искусства. Джакон, мне кажется, он как раз...
Да, ну, это так и есть. С чего начинается вообще наша культура? Наверное, с Гомера. Гомер начинается с «Илиады». «Илиада» — очень, кстати говоря, странное, хитроумное, интересно придуманное произведение. Мы же, читая его, толком не понимаем, за кого автор. Он за троянцев или за ахейцев. Оно очень сложно рассказано и сделано. Как будто бы безоценочно. И я даже помню, как меня в университете учили, мне сейчас это просто смешно, что просто вот Гомер еще не умел какие-то делать там психологические характеристики, поэтому это непонятно. На самом деле, мне кажется, он просто был гением. И поэтому он понимал, как эту двусмысленность, двойственность сохранить. Но вся «Илиада» о том, о невероятной жестокости войны, и о ее невероятной красоте. Вот это описание щита Ахиллеса. И тоже, расскажите мне про то, что это какая-то там архаическая эпоха, поэтому там чего-то еще не понимал, была не та этика. Он все понимал. Он понимал, что войны будут всегда, в том числе потому, что людей восхищает их красота. И жестокость войны он показывает на очень острых примерах. Герой, который оплакивает смерть своего самого близкого друга, немотивированно жестокое убийство несчастного Гектора и его отец Седой, который умоляет отдать ему тело. Да, это не какие-то просто красивые там рыцарские поединки, где все разошлись с друзьями, и даже смерть выглядит гламурно. Никакой гламура там нету. А рядом с этим описание там щита Ахиллеса, такой, мать божья, один этот щит. Ничего красивее этого, наверное, никогда не было придумано ни человечеством, ни богами. Очень интересно, очень интересно. Вот, я сейчас «Энеиду» перечитывал впервые с института Вергилия. Она тоже написана по мотивам как бы гомеровского эпоса и его переосмысления. И там тоже герой плывет из разрушенной Трои. Он троянец из города, который сгорел. Там погибла его жена и все вообще его близкие, там, кроме тех, с кем ему удалось бежать. Отца вынес на закорках, отец тоже во время странствий погиб. Потом он теряет возлюбленную, с которой он встретился во время своих странствий, Дидону, она кончает с собой. Вот. Очень много потерь. Отец умирает. И дальше он приезжает в те земли, где они решили уже, ну, боги им так сказали, обосноваться. Вот в Италию. Они там Рим. Когда-нибудь это будет Рим. И они начинают новую войну. И начинают там убивать. И в этой войне они уже побеждают. И это вот хэппи-энд. И последний кадр, хочется сказать, «Энеиды», последнее, что там происходит. Ну, считается, что Вергилий не успел дописать, поэтому это финал. Но, по-моему, это шокирующий финал, и, может быть, он задуман был таким. Он просто своего противника, полководца другой армии, зверски убивает. И это смерть, это убийство, это точка во всей этой истории, в которой столько горя, столько потерь, столько любви. Столько горя от этой любви. И ты думаешь, ну вот этот человек, он прошел через такие страдания. Он точно должен был набраться какой-то эмпатии и перестать причинять страдания другим. И тут мы видим, что именно это он и делает. Так это и устроено. И это очень красиво описано, конечно же.
Но вот эта архитектура зла, потому что на более таком приземленном примере, это как в советской, да и в российской армии устроена дедовщина, да, то есть приходят молодые солдаты, переживают унижение, избиение и прочие вещи, а потом наступает момент, когда они становятся старослужащими, и далеко не каждый из них делает выбор в пользу того, чтобы не причинять то, что причинили ему тем, кто пришел новый. Собственно, грубо говоря, архитектура... Есть люди, но это скорее исключения, которые не идут по этому пути. Но если архитектура так построена, то большинство будут действовать в этой парадигме, хотя они проходят те унижения, которые были...
Но это еще работа... Это не только работа человеческой психики, это работа системы. Система ждет от тебя именно этого. А человеку очень трудно идти, тем более в одиночку, против системы. Да почти невозможно. Вот. А с этим связано вот то, что солдаты на поле боя творят иногда страшнейшие вещи, а потом они, когда ты один оказываешься перед психологом или рядом с близкими, ты даже вспоминать этого не хочешь и не можешь. Думаешь, как может быть такое, что я это делал? Ну, потому что это делал как бы не я, это делали мы. Мы вместе. Вот. Но это пусть психологи опять же, об этом говорят.
Это Замятину, да?
Мы. Да, конечно. Это все про я и мы. Это очень важно. Очень сложно быть я, И иногда даже в невыносимых обстоятельствах гораздо проще жить, если ты часть какого-то мы.
Ну а как ты сам вот на личном уровне с этим соблазном боролся? Вот не стать мы там, где ты можешь быть я.
У меня никогда не было... Я не мог никогда найти какого-то статистического достаточно количества людей, к которым я мог бы себя причислить. Но ситуативно я это испытываю довольно часто. Вот, например, на концерте группы Radiohead. Я понимаю, когда мы вместе все горланим текст песни No Surprises, что мы все его знаем наизусть, и что нам всем сейчас хорошо. Я понять не имею, кто эти люди справа от меня, слева от меня. Вот, пожалуйста, это единение. Для меня единение через искусство лучше, наверное, как для верующих людей, единение через религию. Они приходят в церковь. Ну, в особенности в большом городе, в маленьких городках, там ты знаешь всех прихожан. Ты приходишь в собор Парижской Богоматери на мессу, ты никого там не знаешь, они тебя не знают. Ну, вот вы все вместе испытываете какое-то просветление, катарсис в момент, когда священник произносит определенные слова или вступает орган, например, играет какую-то определенную музыку. А, вот, это такое «мы», которое, против которого я ничего не имею. Вот, «мы», которое объединяет людей в социуме против какого-то отдельного он, она или они, конечно, у меня всегда вызывает и ужас, и подозрение, может быть, потому что я, ну, изначально как еврей наполовину, но это, наверное, важнейшая моя половина, никогда не чувствовал себя полностью частью большинства. Как так называемый интеллектуал, говорю это не в качестве там комплимента себе, может, это наоборот проклятие. Тоже, как правило, я даже сегодня вывесил у себя в Фейсбуке список 10 лучших фильмов года, это просто мой индивидуальный выбор. И тут же началось, вот вы, интеллектуалы, выбираете какую-то хрень собачью, не то, что мы нормальные люди смотрим. Вот это вы и мы. Опять я оказался частью какого-то вы, в которое я не просил меня включать. Это было только я. Но тебя все равно будут включать в какое-то «мы». Всегда. Ты не будешь включаться, тебя будут включать. И меня тоже включают. Просто мое «мы» во всех случаях, ну, может быть, кроме концерта Radiohead, это всегда меньшинство, а не большинство. И это проклятие, потому что это очень дискомфортно. И в то же время это, мне кажется, здорово. И от какого-то массового помешательства, массового безумия хотя бы немножко, но страхует. Немножко, но страхует.
Ты уже успел посмотреть новый сериал от создателей Breaking Bad?
Три серии. Дальше еще пока не смотрел.
Про «мы» и «они».
Конечно, но там «мы» такое не совсем даже «мы». Вот это
«Hive Mind». Включенное сознание. Да.
Мне кажется, это сериал, это метафора общения человека со всеми его несовершенствами, с искусственным интеллектом, который включает в себя как бы все интеллекты сразу, и когда они все сразу, они какие-то сразу неинтеллектуальные становятся и периодически несут какую-то чушь, именно потому что они все слились воедино. Но идея любопытная. Я не знаю, во что это выльется. Я вообще не поклонник Breaking Bad. Better Call Saul я даже не смотрел. То есть я не то, что у меня есть какой-то вот культ специально этого Винса Гиллигана и всего, что он делает. Но, наверное, Плюрибус все-таки досмотрю. Любопытно, что там дальше будет и к чему это приведет.
А искусственный интеллект? Вот то, как все развивается, то, как все происходит. Опять же, мы говорили с тобой о переводах. А переводы становятся все более совершенными. И скоро можно будет загнать Пруста в чат GPT. И, наверное, там...
Что скоро? Можно уже загнать. Просто ничего хорошего не получится.
Ну вот вопрос, ничего хорошего не получится сейчас, а может быть уже года через три что-то хорошее получится в итоге, и даже человек не будет способен сделать что-то аналогичное этому переводу. Вот вообще, что ты думаешь о потенциале этого развития, и не пугает тебя ли эта история? Ну, вспомни фильм «Терминатор», например.
Не пугает. Не пугает. Ну, во-первых, меня другой пугает. Меня пугает, когда я вижу, там, какие жестокости творятся на войне. Меня пугает, когда я у себя в Фейсбуке человека, про который я точно знаю, что это нормальный человек, вдруг читаю комментарии, а он пишет там про кого-нибудь: «Да убить их всех, и будет лучше». И я вот это меня пугает. Вот в этот момент мне прям страшно, хочется голову спрятать под подушку. Хочется сказать: «Чувак или там чувиха, ну ты чё вообще? Ты вообще следишь за базаром? Ты правда так думаешь?» Ну, иногда я даже и спрашиваю, люди говорят: «Да, правда так думаю». Лучше поэтому не спрашивать. Думать, что, ну, это занесло. Вот это вот меня пугает. Человек меня пугает. Искусственный интеллект, чего пугаться-то?
А это не зеркало того, что происходит с нами, с людьми? Мы же программируем.
Да нет, это компьютерная программа. Это компьютерная программа. Она... Техника не страшна, люди страшные. Люди, которые что-то делают, люди страшны. Ты смотрел этот самый «Дом из динамита» Кэтрин Бигелоу, понимаешь? Ракета не страшна с ядерной боеголовкой, которая падает. Страшны люди, которые ее запустили, мы не знаем, кто это. Страшны люди, которые думают, что с этим делать, и принимают какие-то решения, которые всегда неправильны. Вот это страшно. А ракета, ну она дура, нет у нее ни своего мозга никакого. Ну летит она. Она не виновата, что она летит. Она не виновата, что она убийственна. Это как змею в том, обвинять в том, что она ядовита. Я вот боюсь змей. Но обвинять их мне не пришло бы в голову. Об этом мультик новый «Зверополис 2». Про то, как все считают, что змеи главные злодеи. Ну природа у них такая. Не могут они ничего другого. А у человека разная природа. Нет, меня не пугает искусственный интеллект, меня пугают люди настолько глупые, что они возлагают какие-то невероятные надежды на этот искусственный интеллект, считают, что он научит кого-то там чему-то, чему он может научить. Он пытается, он так нарисован, придуман, он пытается угодить человеку. И ведь это очень точные карикатуры, тоже, кстати, нарисованы, по-моему, искусственным интеллектом, да, когда человек просыпается после операции и говорит, подожди, но у меня аппендицит, но почему у меня шрам не с той стороны, как бы, пуза? А искусственный интеллект говорит, вы совершенно правы, Джордж, я сейчас переделаю эту операцию. Это, да, так и есть. Или там человек, которого тошнит, и говорит, ну, ты же мне сказал, что эти грибы безопасны. Говорит, да, ты совершенно прав, тут была совершена ошибка, действительно. Но сейчас, хочешь, я предложу тебе действительно безопасные грибы? Ну да, но здесь смешон не искусственный интеллект, а тот, кто спросил искусственный интеллект, какие грибы есть, и стал их сразу есть. Это этот человек проявляет классическую, хрестоматийную, прямо из книжки Эразма Роттердамского, глупость. А программа – это и есть программа. Ее возможности ограничены. Ее интеллект не настоящий, это имитация настоящего интеллекта.
Здесь, мне кажется, знаешь, в чем, как мне кажется, ловушка? Ловушка в том, что да, ядерная бомба – это тоже инструмент. Но люди создали этот инструмент. И опять же, если взять вот этот сериал, о котором мы сегодня говорили, там же как раз одна из героинь обращается к этим, к этому коллективному сознанию. Говорит, дайте мне базуку, дайте мне автомат. А ядерную бомбу можно? Ну, мы, конечно, предупредим вас, что могут быть последствия. Ну да, можно. В принципе, когда... люди создают нечто, а потом не знают, как с этим совсем обращаться, то получаются вот такие штуки. Мы, да, в какой-то момент, наверное, не сможем контролировать то, что мы создали.
И, не надо бояться техники, надо бояться социумов, которые устроены так, что решения, которые могут повлиять на жизнь миллионов, на миллиардов людей, принимают очень глупые, необразованные, ведомые своим эго и больше ничем люди. Это та ситуация, которую мы в мире наблюдаем сегодня, без всякого искусственного интеллекта. Естественная глупость опаснее искусственного интеллекта в 1000 раз. А то, что естественная глупость берет себе искусственный интеллект в помощники, ну, может быть, от этого он становится сильнее. А может быть, нет, может, наоборот, искусственный интеллект немножко смягчает это. Черт его знает. Но все равно глупость гораздо опаснее. Ну, я не хочу просто пальцем указывать, вы все знаете эти примеры. Вы знаете, сколько этих глупостей со всех сторон. От маленькой, безопасной для людей, но все равно очень неприятной глупости, когда какой-нибудь опальный политик-оппозиционер вдруг себя ведет, как обиженный мальчишка в детском саду в песочнице, и прямо так себя ведет, и не может просто остановиться и перестать этим совочком песок в глаза другому мальчику кидать. И думаешь, ну ты что вообще делаешь? Ну ты взрослый вроде человек. До глупости президента гигантской державы, который вдруг решает, что это он управляет звездами, светилами и солнцем. И говорит, смотрите, я вот солнце сказал на закате садись, оно и село. Теперь все славьте меня.
И славят.
И славят. Да, есть. Да, ну как бы вот эта вот глупость, искренняя глупость, на которую нанизано такое количество всяких дополнительных комплексов, проблем и так далее, вот она пугает. Ну что пугаться того, что есть еще чат GPT, который, допустим, периодически какую-нибудь чушь может сморозить? Да черт с ним, неважно. Вообще это все не имеет значения. Не имеет значения. Раньше были другие технические приспособления. Не знаю, там, придумали газ отравляющий, придумали ядерную бомбу, да, действительно, это тоже давно было. Все люди придумали. Страшна не ядерная бомба. Вот Оппенгеймер, человек, который ее сделал, он может быть довольно страшным. Про это Нолан попробовал снять фильм, может, не все получилось, но идею я вижу именно в этом. Страшен талантливый интеллектуальный человек, который в чем-то одном, например, в формулах физических очень силен, а в чем-то другом, например, в том, что происходит на войне, очень слаб. Это тоже форма глупости и самонадеянности. Но я начинаю, по-моему, звучать как какой-то проповедник. Я ничего не проповедую, я просто говорю о том, что у меня страх вызывают только люди, а машины, программы компьютерные ничего у меня не вызывают. Иногда сдержанное любопытство, а иногда даже этого нет.
Знаешь, почему я этот вопрос задал? Потому что мне кажется, что сейчас, благодаря социальным сетям, вот эта дистанция между там, людьми, принимающими решения, создающие какие-то вещи, политики в том числе, она очень сократилась. Все стало. Да, и правда. Глупость каждого стала достоянием общественности. И это стало менять вот эти отношения. То есть люди... Я не хочу здесь так высокомерно звучать, но давай просто для таких широких мазков. С определенным интеллектуальным уровнем начали подстраиваться под широкие слои, которые видны в социальных сетях. И в итоге мы имеем то, что мы имеем, в том числе и в политике.
Хорошо, глупость вышла из сумрака. А раньше она была немножко в тени.
Да, она не была, скажем так, подсвечена и не была неким достоянием. А сейчас это становится достоянием. Ты говоришь о тех, кто пишет в социальных сетях. Ты, скорее всего, как и я, многих своих знакомых, не мог это увидеть в реальной жизни. Потому что в лицо так не принято говорить. Потому что как-то мы вежливо. У меня было несколько таких историй, когда я увидел этих людей воочию, именно в виртуальной реальности.
Вадим, дорогой мой, мы с тобой ведь говорили в какой-то момент сегодня о том, что нужно из того, что окружает нас, стараться выделять хорошее и радоваться ему, а не концентрироваться на плохом. Но ведь также социальные сети дали право голоса гигантскому количеству умных, интересных, тонкомыслящих людей, которые не имели никакой трибуны. Они раньше не могли даже письмо в газету написать, у них не было возможности высказаться. А сейчас они могут прийти в YouTube, прийти в Facebook, прийти в Telegram, открыть свой канал, и если им есть что сказать и есть как, они могут быть услышаны и увидены миллионами. Разве это не здорово? Одно для меня уравновешивается другим. Но... Опять же, соцсети, как кто-то любит говорить, это не зло и не добро.
Это технология.
Это да, это некий инструмент, который может быть использован так и эдак.
Иван Ургант запустил канал в Ютубе. Это такой для многих долгожданный шаг. Ты не говорил с ним на эту тему? Я знаю, что вы общаетесь.
Нет, я не обсуждал с ним это. Но я должен сразу сказать, раз мы разговариваем, что я, конечно, желаю ему... всецело удачи, и надеюсь, что она у него в этом будет. YouTube действительно работает как заменитель телевидения. Кто-то скажет, что YouTube лучше, чем телевизор, кто-то скажет, что хуже. Это вопрос, наверное, оценки потребителя, его возраста, еще чего-то.
Но смотреть в телевизоре YouTube уже удобнее, чем телевизор.
Это правда. Но я знаю, что когда выходила программа «Вечерний Ургант», ее очень много смотрели и досматривали именно в YouTube. То есть она жила там, не то, что это было какое-то такое второстепенное, третьестепенное зеркало того, что в эфире Первого канала. Ну, а дальше я могу только банальности сказать, что Ваня очень одаренный человек, что у него прекрасная команда, что все, кто делали «Вечерний Ургант», замечательные люди. Ну, то есть по-человечески, не могу, наверное, сказать про всех, но большинство из них даже и по-человечески, кого знаю, очень хорошие ребята, очень талантливые. Вот, что, конечно, в нынешней России они не могут свободно, бесцензурно существовать в телевизоре, а внутри цензуры нынешнего типа гораздо более жесткой, чем, там, не знаю, в 21-м году. Это будет, ну, то есть это как бы невозможно, и в YouTube, конечно, возможно. Ну, а дальше надо посмотреть, что это будет. Посмотрим, и тогда я с удовольствием с тобой это обсужу.
А ты не планируешь еще посотрудничать с Ургантом? Не было таких у тебя?
Послушай, ну мы сейчас, мне кажется, на каких-то разных немножко планетах. Даже не в том смысле, что он живет все-таки в России, а я в Европе. Ну сейчас я уже уголовный преступник. И я гораздо дальше продвинулся, чем он. Вот, ты... я такой враг народа уже со стажем. И я думаю, что мое существование с кем угодно, живущим или работающим в России хотя бы отчасти, очень для этих людей опасно и токсично. Я сам никому бы этого не пожелал. Врагу бы не пожелал, а другу и подавно. Поэтому все нормально. У меня, к счастью для всех нас, есть сейчас своя площадка, Радио Долин. Я полностью доволен тем, что она существует. И, пользуясь случаем, конечно, и всех приглашаю туда прийти, кто ее не знает. И благодарю всех тех, кто знает и подписан.
Мы рекомендуем, обязательно подпишитесь.
Вот. У нас, кстати говоря, 28-го, 8 вечера по Риге, 28 декабря, будет большой стрим с подведением итогов года на Радио Долин. Приходите, обменяемся впечатлениями о том, чем этот год порадовал или, наоборот, разочаровал. Поэтому у меня никакого, конечно, желания снова вступать в эту большую рок-группу. И у меня сольная карьера на сегодняшний день. И, кстати говоря, мне кажется, что если бы Ван начал сольную карьеру, по-моему, YouTube к этому не имеет отношения, прям сольную, прям один вышел бы на сцену, возможно, это было бы просто потрясающе. Ну, я не знаю, конечно, я не антрепренер, я в этом не разбираюсь. Мне кажется, это было бы очень здорово, и, может быть, ему пора сделать этот шаг, но я не решаюсь ему или кому-либо еще советовать такое, еще раз, я в этом не разбираюсь. Но мне, как потребителю, было бы это очень интересно посмотреть и послушать.
Давай я задам банальный вопрос уже в завершении нашего эфира. Какие у тебя планы на 2026? Ваши творческие планы, Антон?
Да.
Сейчас меня должны захейтить все представители нашего цеха за этот вопрос.
Ну, в этом году вот у меня последний остался стрим 28-го на Радио Долин. И я уйду отмечать Новый год и разные другие праздники семейные, которые у нас есть. А в следующем году... У меня личный рубеж, психологический рубеж, но тем не менее он есть. Мне исполнится 50 лет. Мне надо как-то с этим смириться и придумать.
А как ожидания, кстати? Вот мне сейчас 46, и я понимаю, что у меня олимпийский цикл. То есть 4 года, и потом уже...
Видишь? Да, действительно. Ну, нет, нормально. Просто интересно себя осознать в этом. Раньше сказал, что 50 – это точно старость. Сейчас я так это не ощущаю, конечно. Но, наверное, это иллюзия. Наверное, для кого-то я такой типичный дед. Вот, как себя в этом качестве ощущать, не знаю. Но у меня выйдет книжка, наверное, вот могу сейчас использовать этот эфир, чтобы объявить, в издательстве «Медуза», для меня родном, любимом, как бы к 50-летию, она будет называться «50». Расскажу о ней подробнее, когда выйдет. Мне она заранее, хотя она еще не вышла, очень дорогая, очень нравится. Вот мой творческий план, наверное, главный. Будут выступления, я буду 31, по-моему, января в Дубае, где я выступал в прошлом году, и оказалось, что у меня там, честно говоря, просто чудесная аудитория, прекрасная, и большая, еще полно людей, таких умных, хороших, любящих кино. Вот, для меня это было приятной неожиданностью, вообще впервые оказался в Эмиратах, и мне мало что понравилось в самом Дубае, а выступать там и люди очень понравились. Вот, после этого я буду в Израиле, это моя вторая родина, и очень давно не было, очень хочу. И дальше, честно говоря, какое-то большое многоточие. Надеюсь, что выйдут новые фильмы, будут все эти глобусы, Оскары, будем разбираться с тем, какой у нас главный фильм года. Ну, есть подозрения, но пока что еще они не переродились в абсолютную уверенность. Вот, дай бог, будем жить и как-то выживать. Мне кажется, выживание все равно это основное... чему мы себя сейчас посвящаем. Ну, а с точки зрения новых фильмов, которые я очень жду, я знаю, что в следующем году должен выйти, наконец-то, впервые за 9 лет, после 9 лет паузы, ничего себе, сейчас я это понял, новый фильм моего друга Андрея Звягинцева «Минотавр», снятый здесь, в Риге. И это мое главное, конечно, ожидание киношное от 26-го года. Надеюсь, что мы и в этой студии тоже встретимся с тобой, о нем поговорим, но это будет потом, когда фильм уже выйдет.
Ну что ж, до следующей встречи и с наступающим Новым годом.
С наступающим, с Рождеством, Ханукой, Новым годом, Старым Новым годом, всем сразу.
Пока и до связи.